Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. В дни праздника Песах, как и в дни праздника Суккот, когда праздник длится больше, чем один день, принято приветствовать друг друга словами «Моадим лесимха» – «Времена для радости». Этим самым мы благословляем Всевышнего за то, что Он дал нам возможность быть с Ним и радоваться в Его присутствии, и приглашаем нашего ближнего, того, которого приветствуем, поучаствовать в этой радости, присоединиться к нашей радости с Господом. По этому обычаю и я приветствую вас сегодня словами «Моадим лесимха» – «Время радоваться с Господом». А мы с вами сегодня почитаем историю, не очень радостную, историю трагичную. История, которая многими нитями переплетена с теми рассказами, которые мы читали о героях книги «Царств», с жизнью Ахава, Изавели и их потомков. Это трагическая история пророка Оша или Оси и женщины-блудницы. История рассказывается в первых главах книги пророка Оша. У ней есть очень много вопросов, в ней есть очень много непонятного, очень много удивительного. Ну, давайте почитаем с самой первой главы книги пророка Оша. «Давар Адунай». Ашерая эль Ошеа бен Бери. Слово Господне, которое было к Ошеа сыну Бери. Беймей в дни Узия, Йотам, Ахаз и Хизкия, Малхей Иуда. Во время четырех царей иудейских Узии, Йотама, Ахаза и Хизкии. Увеймей Иравам бен Йоаш, Мелех Исраэль. Иравам бен Йоаш, царь Израиля, царь, который царствовал, царь рекордсмен, царствовал на престоле в Израиле 41 год. Всю первую половину 8 века до новой эры, с 789 до 748 года. Правнук того самого Иу, о котором мы с вами говорили. И поэтому, если пророк Оша прочит во времена аж четырех царей иудейских, то во времена всего одного царя израильского. Мы еще вернемся с вами к этому царю. Тхилат двар Адунай бе-Оша. Начало слова Господнего в Оша, в Оси. Удивительная фраза. Нигде больше, ни в отношении какого-то другого пророка не написано начало слова Господнего в нем, в каком-то из пророков. Просто говорят, вот было такое-то, такое-то слово к пророку. Что же значит начало слова Господнего в Оси? Некоторые комментаторы говорят, Оша стал начальником, стал первым из четырех пророков, собственно, сам Оси, Ишаяу, Исаия, Амос и Михей, которые пророчествовали в одну эпоху, которые, собственно, доносили до народа одно пророчество. Согласно этому пониманию, хронологически первым из четырех пророков был Оша или Осия, а последним Миха или Михей. И поэтому здесь Писание говорит начало слова Господнего с Оша. Другие комментаторы, мне они как-то ближе, но это не значит, что я отвергаю предыдущее мнение, другие комментаторы говорят, начало слова Господня – это подготовка пророка к пророческому служению. Это вводный курс. После того, как он исполнит здесь повеление Всевышнего, повеление Господа, он станет достаточно опытным, сказать современным языком, квалифицированным для того, чтобы доносить до Израиля то пророчество, которое ему придется доносить. И обращение Господа к пророку Оша здесь звучит, на первый взгляд, очень страшно. «Вьомар Адонай аль Ошеа, и сказал Господь Ошеа, Оси, лех ках лиха эшет знуним, иди возьми себе женщину блудодеяний, жену блудодеяний, вьельдей знуним, и детей блудодеяний, ки занати зне, ибо блудом блудодействует аарец мехарей Адонай». Ибо блудом блудействует земля за Господом, за спиной Господа, можно так перевести, думая, что Господь ее не видит. В этом одном, втором стихе первой главы несколько, 4 раза повторяется корень блуд. Иди возьми себе жену блудную и детей блудных, потому что блудом блудит земля. Все наполнилось блудом. Направляющее слово в этом стихе – это слово «блуд». Это не может не вызвать ассоциацию с Изавель, по отношению к которой Иегу употребил в свое время то же самое слово. Какой мир со всеми блудодеяниями и со всем кволхвованием матери твоей? Комментаторы в растерянности. Одни комментаторы говорят, не может такого быть, что Господь может повелеть пророку взять в жены жену блудницу. Не по Писанию это. И все это происходит на самом деле только в видении. Это ему кажется. Это ему видится в пророческом видении все, о чем пойдет речь. Например, средневековый комментатор Ибн Эзра говорит об этом. Говорит, упаси Бог, не может Всевышний так повелеть. И Ишаяу тоже голым не ходил. Это все всего лишь видение. Другой средневековый комментатор Абарбанель говорит, ну это же просто какой-то сам по себе уже блуд и грех. Если мы те стихи Торы, те стихи Писания, которые нам не нравятся, что-то, что нам кажется неприемлемым, будем говорить, что все это видение и образы, и через этот разврат, он пользуется очень резкими словами, мы докатимся до того, что, скажем, и Синайское откровение тоже было видением. И этот спор между разными комментаторами, было это или привиделось, существует и по сей день. Мне всегда ближе позиция читать, как написано. Если написано «было», то оно и было. Есть еще и разговор о том, взял ли он женщину, которая уже блудница, то есть женщина, так сказать, с клеймом, заклеймённая блудница, всем известная блудница. Некоторые комментаторы говорят так. Другие комментаторы говорят, он взял женщину, о которой известно, что она будет блудить. Которой Богу известно, что она будет блудить. Которой он получает такое пророчество. Скорее всего, все-таки первый вариант. Пророку поручили жениться на блуднице, возможно, для того, чтобы пророк и как муж воздействовал на нее, возможно, попытался что-то исправить, чтобы пророк получил этот опыт, как это быть мужем жены развратной и недостойной. В любом случае, это трагедия, как ни посмотри. Я очень часто привожу это в пример того, насколько важно уметь слышать голос Божий, доверять Всевышнему. У меня не всегда есть такой уровень доверия. Если бы я услышал какое-то такое пророчество, какой-то такой голос в своей голове, который мне сказал бы, Алекс, сделай что-то, то-то и то-то и то-то, я бы, возможно, пошел бы к психиатру и сказал ему, дай мне, пожалуйста, таблеточку, чтобы я больше не слышал этих голосов. Возможно, так, но пророк Оше на совершенно другом духовном уровне. Поэтому он, не задавая лишних вопросов, делает то, что Всевышний ему сказал, «Ваелех, и пошел в Иках эт Гомер бад Дивляем». И взял он женщину по имени Гомер. Слово «Гомер» означает, с одной стороны, «совершенный», с другой стороны, оно означает слово «заканчивать». В том числе может означать и «заканчивать половой акт». Есть комментаторы, которые толкуют именно в этом ключе. Ну, разумеется, никто не назовет женщину изначально таким именем скабрезным. Поэтому, скорее всего, Гомер здесь такая совершенная, идеальная, это перевод имени. Бат Дивлаим, дочь Дивлаим. Дочь Дивлаим может относиться к местности. Он взял ее жительницу какой-то местности, которая называется Дивлаим. Это место упоминается в Танахе. Или он взял женщину, которая по отчеству зовется Дивлаим. Это связано со словом «двела», что означает «сушеный инжир». Такое имя могли дать в контексте сладости. Итак, он взял женщину, которую зовут Гомер бад Дивлаим, «ветагар ветилед ло бен». И она зачала, и она родила ему сына. В отношении этого сына нет сомнения, что это его сын. Она зачала и родила ему сына. «Вьомар Адонай Эляв, и сказал ему Господь, Крашмо, назови его имя Израиль». Помните, это та самая долина, то самое место, которое было сценой всех тех событий, о которых мы читали в книге «Царств». Это еще одна аллюзия на события, связанные с Изавель. Почему Всевышний повелевает дать такое имя? «Киот меат», потому что еще немного, «уфакадити дмей Израиль», и спрошу, взыщу я кровь Израиль, «Альбейт Йегу» с дома Йегу, «Вейшбати Малькут Бейт Исраэль» и «Прекращу царство дома Израиля». Итак, Всевышний здесь говорит не о доме Ахава. Казалось бы, это Ахав занимался плохими, дурными делишками в долине Израиля. Здесь Всевышний говорит о доме Йегу. А ведь это Йегу, который был помазан по указанию Всевышнего, по указанию пророка Элишей, и который был поставлен Всевышним для того, чтобы уничтожить дом Ахава, для того, чтобы совершить и кровопролитие в том числе. Почему сейчас с него взыскивается кровь? Давайте вспомним, что такое дом Йегу. Мы читали в последний раз о том, как пророк Элиша послал отрока, который помазал Йегу на царство, как Йегу победоносно захватил Израиль, погубив при этом Изавель, и в ней сбылись все пророчества. И дальше Писание рассказывает нам о том, какой погром, как всех врагов Божьих уничтожал Йегу. И мы читаем такое обетование, которое Господь говорит. «И сказал Господь Йегу, за то, что ты хорошо сделал то, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахава все, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого поколения будут сидеть на престоле Израилем». Всевышний говорит, здесь я тебе дарю четыре поколения возможности довести до совершенства, сделать правильными взаимоотношения между царством Израилем и мной. Это не просто такой подарок, я теперь на четыре поколения подарил тебе рабочее место, хорошее рабочее место, царский трон. В течение четырех поколений у твоих потомков будет возможность исправить все грехи, которые совершаются в царстве Израиля. Мы дальше читаем, но Иу не придерживался того, чтобы следовать Торе Господа Бога Израилева от всего сердца своего. Он не отступал от грехов Иеровама, которыми тот ввел в грех Израиль. Грех Иеровама, то, что Иеровам отделился от Иерусалимского храма, построил отдельный храм, там устроил поклонение вроде бы Богу Израиля, но поставил тельца, и много мерзости там совершалось. Хотя вроде бы они и говорили, что мы поклоняемся Богу Израиля. Так Всевышний дал обетование дому Иеу, четыре поколения, четыре возможности исправить то, что творится в Израиле неправильного. После Иеу на престол сел первый из четырех, его сын Иоахаз. И царствовал он 17 лет. И делал он то, что было злым в очах Господа. И следовал грехам Иеровама, сына Навата, которыми тот вел в грех Израиль, он не отступал от них. То есть снова, и сын его тоже не исправляет взаимоотношения со Всевышним. И воспылал гнев Господа на израильтян. И он предавал их в руки Хазаэля, царя арамейского. Помним, того самого Хазаэля, которого помазал Элиша. И в руки Бен-Адада, сына Хазаэля, во все дни. И молился Иоахаз перед Господом, и услышал его Господь, потому что видел угнетение израильтян, как угнетал их царь арамейский. Это очень важное примечание, почему Господь помиловал Израиль. Не потому, что он увидел какое-то раскаяние у царя, не потому, что он увидел сокрушение сердец, потому что он увидел, как их угнетают. Это полное помилование, это проявление милости. Это будет важным для понимания дальнейшего текста. «И дал Господь израильтянам Избавителя, и вышли они из-под руки арамейцев, и жили сына Израилевы в шатрах своих, как вчера и третьего дня, но не отступали они от грехов Иеровама, которыми тот ввел в грех Израиль. Следовали они им, и Ашера, к кумирное дерево тоже стояло в Шамроне. Несмотря на то, что Господь вмешался, заступился за народ Израиля без всякого покаяния со стороны Израиля. Просто в ответ на вопль Израиль не вернулся к правильному поклонению Всевышнего и еще и Ашеру поставил в храме в Шамроне. И осталось у Иоахаза от всего народа лишь 50 всадников, 10 колесниц и 10 тысяч пеших, так как погубил их царь арамейский и сделал их прахом на попране. Всевышний как бы из огня спас дом Иоахаза. Вторым из четырех был Йоаш, сын Иоахаза, соответственно, внук Йеху. Йоаш отличился тем, что он напал на Иудею. Мы читаем: «И выступил Йоаш, царь Израильский, и встретились лицом к лицу, сошлись в бою он и Амация, царь Иудейский, в Бейт-Шемеше, что в Иудее. И были разбиты иудеи израильтянами, и разбежались они каждый в шатры свои, и схватил Йоаш, царь Израильский, Амация, царя Иудейского, сына Йоаша, сына Ахаза в Бейт-Шемеше, и пошел в Иерусалим, и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Эфраимых до угловых ворот на 400 локтей, и взял он все золото и серебро, и всю утварь, что были в доме Господа, и в сокровищницах царского дома, и заложников, и возвратился в Шамрон». Внук Иу, внук царя, помазанного по пророчеству, тот, кому обетовано 4 наследника на троне, второй из этих наследников поднимается в Иерусалим и разгромляет ни много ни мало храм Всевышнего в Иерусалиме. Следом правит третий царь, правнук Иу, во времена которого и пророчествует пророк Оше. Итак, Иеровоам бен Йоаш. И делал он то, что было злым в очах Господа. Не отступал он от всех грехов Иеровоама сына Навата, которыми тот ввел в грех Израиля. Он восстановил пределы Израиля от хода в Хамат до Яма Рава, то есть почти от Дамаска до Эйлата, по слову Господа, Бога Израилева, который он изрек через раба своего Иону, сына Амитая. Тот самый пророк Иона, который потом попутешествует в Рыбе, пророчествовал Иеровоаму бен Йоашу, объявил ему, что Господь с ним, что даст ему победу, что даст ему расширить границы. И дальше мы читаем: так как Господь видел бедствие Израиля весьма горькое, так что не было ни заключенного, ни вольного, и не было помощников Израиля, то не говорил Господь о том, чтобы стереть имя Израиля из Поднебесной и спасенных рукой Иеровоама сына Йоаша. На протяжении всего царствования потомков Иу мы видим безграничную милость к Израилю со стороны Всевышнего. Милость, которая не связана с покаянием народа Израиля, но связана с горестным положением этого народа, в котором он оказывается, постоянно сопротивляясь Всевышнему. Итак, народ Израиля сопротивляется, а Всевышний милует. Сын Иеровоама, последний из четырех царей, о которых мы говорим, правил всего 6 месяцев и за всю историю своего правления ничего сделать толкового не смог и был убит в результате заговора. Обетование Всевышнего Иу сбылось. 4 царя, упущены 4 возможности что-то исправить в отношениях со Всевышним. После такого долгого исторического отступления мы возвращаемся к тексту Оше. И теперь Всевышний говорит: «Я приду и взыщу кровь долины Израиль». Если ты, Иу, принял помазание на царя, ты взялся убивать неправедных, это может быть оправдано, это посланничество Бога, только если после этого ты сам устрояешь правильное царство. Но поскольку все это кровопролитие, как выяснилось, было просто для того, чтобы твои потомки царствовали, никто из них не устремился к тому, чтобы исправить отношения со мной, я провозглашаю, что скоро я взыщу кровь долины Израиль. Само название «Израиль» посеет Всевышний может быть очень добрым. Когда Всевышний засевает что-то, это же замечательно. С другой стороны, это может означать «рассеет», «разбросает Всевышний». Поэтому, когда пророк называет своего первого сына именем Израиль, это желтая карточка. Предупреждение народу Израиля, что вот-вот-вот, если вы сейчас не покаетесь, что-то может случиться страшное. Все то, что делалось как бы в мое имя и делалось в мое имя, окажется обвинением против вас. И вместо того, чтобы найтись оправданными, вы окажетесь виновными. Поэтому здесь Господь говорит, я взыщу с дома Иу и со всего царства Израиля. Вая бьё могу, и будет в тот день, вешаварти ткешет Израиль, я сломаю лук Израиля, бемек Израиль, в долине Израиль. Я лишу Израиль всей силы и защиты. Берегитесь. Всякий раз, когда происходит такое пророчество, это, конечно же, призыв к раскаянию. Еще можно что-то исправить, еще правит царь, потомок Иу, еще и следующий будет потомком Иу. Еще есть время для того, чтобы слово «Израиль», для того, чтобы это имя мальчика звучало по-доброму. Засеет Господь. Итак, рождается мальчик, которого зовут Израиль. Гомер рожает ему мальчика, и он, по слову Божьему, нарекает его имя Израиль. Ветарод, и зачала еще. Ветилед бат, и родила дочь. Здесь уже не написано, родила ему дочь. С одной стороны, есть слово «од», и еще раз зачала. Еще раз – это как бы продолжение первого. Еще раз зачала. Все-таки это не само по себе, а еще раз. То есть, скорее всего, это его дочь, но здесь уже возникает сомнение. И родила дочь. Вайомер ло, и сказал ему. Помните, если в первый раз мы читали в четвертом стихе, Вайомер Адонай Эляв, и сказал Господь к нему, обращаясь к нему, глядя на него лицом, Эляв, к нему, то теперь мы читаем и сказал ему без имени Господа и без того, что Господь на него смотрит. И сказал ему «Кра шма ле Рухама» – «Назови имя ее ле Рухама» – «Непомилованная». «Ки ле усиф од эрахем эт бейт Исраэль» – «Ки наса Исалаем» – «Потому что я больше не буду миловать народ Израиля, но обращу лицо свое к ним, буду взыскивать с них». Та самая милость, которую мы говорили, которая сопровождала потомков Иу на престоле, когда без всякого покаяния, просто видя их страдания, Всевышний миловал их, теперь Всевышний не будет миловать Израиль этой милостью. Теперь нужна тшува, нужно раскаяние, чтобы Всевышний помиловал народ. «Ваэтбет Иуда арахэм, а дом Иуды помилую». То есть это пророчество относится только к царству Израиля. «Вашуатим бе Адонай Левейхем» «И спасу их Господом Богом им». «Вэлё ошам бе кешет бе херев у бе мельхама бе сусим у бе фарашим». «Спасу их не луком, не мечом, не войной, не лошадьми и не всадниками». Здесь, наверное, следует остановиться и обратить внимание вот на что. Наша глава сразу рассказывает о взаимоотношении трех пар. Первая пара – это Оша и его жена Гомер. Вторая пара – это Оша и Господь. И третья пара – это Господь и народ Израиля. Если в самом начале она зачала и она родила ему сына, и здесь вроде бы все хорошо между ними. И Господь назван по имени, и сказано, и Господь говорил к нему, и Господь смотрит на него лицом. И имя, которое дается сыну, Израиль, это еще какой-то шанс. Во втором случае она еще с ним, потому что еще родила. И сказал ему, еще Господь с ним как-то общается, может быть, уже не глядя на него лицом к лицу, как образ. И само имя Лорухама, не помилую, означает, что все-таки какие-то взаимоотношения есть. Есть не милость, есть отмщение, есть воздаяние, но все-таки это говорит о каких-то взаимоотношениях. Но все-таки мы видим, что есть отдаление. И Уша отдаляется от Гомер, потому что уже не родила ему. И Господь уже обращается к нему, и это не такое близкое, не такое интимное обращение. И народ уже получил начало приговора. Не будет помилован. По всем трем линиям сюжета есть отдаление. 8 стих. «Ветигмоль, ветло рухама, ветагар, ветилет бен». И когда она отняла Лорухаму от груди, она зачала и родила сына. Почему важно для Писания сказать, что она зачала после того, как отняла Лорухаму от груди. Та самая милость, которую мы говорили, которая сопровождала потомков Иу на престоле, когда без всякого покаяния, просто видя их страдания, Всевышний миловал их, теперь Всевышний не будет миловать Израиль этой милостью. Теперь нужна тшува, нужно раскаяние, чтобы Всевышний помиловал народ. Представьте себе Гомер, которая говорит своему мужу: «Оше, дорогой, я пойду сейчас покормлю непомилованную». В самом кормлении грудью есть милость, и кажется, что этим самым кормлением, этим проявлением милости по отношению к непомилованной, пророк и его жена как бы затягивают время, пытаются все-таки пробудить милость Творца. Но бесконечно кормить ребенка грудью нельзя, и наступает время, когда надо отнимать девочку от грудей. Обычно в Израиле это происходило в возрасте 3 лет. Если представить себе, что вот в первой неделе брака она зачала, то 5 лет совместной жизни, когда Лорухама отнята от груди, и здесь написано «Ветиар, ветилет бен». И зачала, и родила мальчика. Не написано «и еще зачала». Не написано «и ему родила». Просто зачала и родила. Казалось бы, отношений уже никаких и нету. «Вейомар» и сказал, здесь снова не написано «и сказал Господь к нему». И даже не сказал Господь ему, и даже не сказал Господь, а просто и сказал. И так только по контексту, только догадаться можно, что говорит именно Господь. Как будто в никуда говорит Господь, как будто отношений уже никаких нет, все разорвано. И Господь говорит: «Крашмо ле ами», назови имя его «не мой народ», «киатем ле ами», потому что вы не мой народ. «Ванухи ло елахем», и «я не буду вам», «я не буду вашим». Страшный приговор, страшная трагедия. Я не говорю о детях, которые понесут это имя, мы об этом еще во второй главе почитаем, что, может быть, при получении паспорта это имя еще удастся поменять, может быть, все еще изменится. Но уже произнесены страшные слова, можем дойти в отношениях со Всевышним до того, что мы не его народ, что отношений больше никаких нет. Если вначале мы видели «родила ему», и Господь сказал «ему», и народ еще называется Израиль, если потом мы видели, что «и еще родила», все-таки в какой-то связи с первым, и имя Лорухама означает «не помилуй», но еще означает продолжение каких-то отношений, и Господь уже не прямо говорит ему, но все-таки Господь говорит ему, то третья стадия, конечная, так сказать, стадия, когда не мой народ, и уже не ясно, что это Господь говорит, и не ясно, что ему, и жена уже просто так родила, по всем трем линиям намечается разрыв. Конечно же, Всевышний не бросает пророка, это сокрытие лица, чтобы Всевышний чему-то пытается научить пророка, но мы видим, что эти изменения в мелочах, они видны во всех трех отношениях. Но радует то, что это не конец. Это начало истории взаимоотношений Оша и Гомер, Мы еще продолжим о них говорить. История эта непростая, и так просто сразу с ней не разобраться быстро. Поговорим о том, как это переплетается глубже с еврейской историей и как это может закончиться. Есть у нас такая традиция не заканчивать на печальной ноте, поэтому хорошо прочитать начало второй главы, первый стих из второй главы книги Оша. «Ваями спарбны Исраэль кехолаям, и будет число сыновей Израиля, как песок морской, а шерлой мад вэлёй супар, который невозможно будет подсчитать». «Вая бэмаком ашер юмар лаэм лёа миятэм» и будет на том же самом месте, на котором сказали им «Вы не мой народ» «Юмар лаэм бней эль хай» будет сказано им «Вы сыны Бога Живого». То, что мы читаем здесь, этот трагический конец главы, это не конец истории, и слава Богу, что это не конец истории. И вот на этой положительной ноте мы остановимся сегодня. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, папы, мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их и цените их. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир в семьях, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.